волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня мы подведем итоги недели и предлагаем вам послушать самое значимое, произошедшее за неделю. Сегодня 4 марта в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Когда передадут тело Арчила Татунашвили его родственникам? Самый острый вопрос недели в Грузии. В самопровозглашенной республике Южной Осетии законодательно разъяснят, какие организации считать экстремистскими. Правительство Грузии готовится принять меры, чтобы безвизовый режим с Евросоюзом не отменили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Трамп продлил санкции против Российской Федерации из-за роли Москвы в Донбассе. Посольство России в Уругвае отрицает связь с кокаиновым делом. Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением. Президент США Дональд Трамп 2 марта продлил на один год санкции, введенные против России в связи с ролью Москвы в вооруженном конфликте на востоке Украины. В сообщении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что действия и политика, проводимая властями Российской Федерации, включая целенаправленную аннексию Крыма и использование силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине, угрожать миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности этой страны. Распоряжение о введении первого раунда санкций в отношении России было подписано президентом Бараком Обамой 6 марта 2014 года на основании акта о международной чрезвычайной ситуации, предоставляющего главе Белого дома право предпринимать необходимые меры в связи с необычной или чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. В исполнительном распоряжении президент Обама заявил, что российское вмешательство в события в Украине и силовой захват Крыма в Вашингтоне расценивают как чрезвычайную ситуацию национального масштаба. После этого только в 2014 году Барак Обама подписал еще три исполнительных распоряжения, связанных с ситуацией в Украине, отмечает «Голос Америки». Продлив в пятницу действие этого документа еще на один год, на срок до 6 марта 2019 года, президент Трамп счел нужным пояснить, что действия и политика, проводимая российскими властями в отношении Украины, по-прежнему расцениваются как необычная чрезвычайная угроза национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Посольство России в Уругвае отрицает связь между ним и так называемым кокаиновым делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства. Накануне газета «Коммерсант» сообщила о показаниях завхоза посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянова. Из них следует, что он неоднократно с 2012 года по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука отправлял его чемоданы дипломатической почтой в Москву через Уругвай. 2 марта Ковальчука арестовал суд в Германии. Власти ФРГ решают вопрос о его экстрадиции. Он попросил не выдавать его России. На прошлой неделе стало известно, что в декабре в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов, в которых было почти 400 килограмм кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда «Россия», на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали фейком, но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране после кризисной ситуации 2 марта. Тогда потребление газа снизилось на 14%, а жители Украины призвали понизить температуру в домах на 2 градуса. 28 февраля арбитражный суд в Стокгольме постановил, что «Газпром» должен компенсировать 4,5 миллиарда долларов украинской компании «Нафтогаз» за недопоставленные объемы газа. В ответ «Газпром» вернул Украине предоплату за март и понизил давление в газопроводе. Накануне стало известно, что глава российской компании Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной на поставку газа. В «Нафтогазе» сегодня заявили, что никаких документов о расторжении не получали. Председатель правления компании Андрей Коболев назвал действия России газовым шантажом. В «Газпроме», в свою очередь, утверждают, что процедура уже инициирована. Польша намерена взыскать с Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций. В такую сумму Варшава оценила ущерб, нанесенный Польше войсками вермахта во Второй мировой войне. Об этом заявил глава парламентской группы по репарациям Аркадиуш Мулярчик. Мулярчик сообщил, что группа готовит доклад с обоснованием суммы ущерба. Документ направят в правительство уже в этом году. Отчет создадут на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. Политик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован. В сентябре прошлого года Сейм Польши оценил ущерб от действий Германии в годы Второй мировой войны примерно в 50 миллиардов долларов. Берлин тогда указал на соглашение польского правительства, принятое в 1953 году. В нем признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед Польшей. Нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши оспаривает соглашение от 1953 года, заявляя, что оно не имеет законной силы, так как было подписано под давлением Советского Союза. По словам Мулярчика, польская сторона требует компенсацию от Германии, а не от России, потому что получить компенсацию от Берлина более реально. Владимир Путин хочет изучить материалы обвинения, выдвинутого Министерством финансов США против 13 россиян в рамках расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. Об этом российский президент заявил в интервью телеканалу NBC News. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Когда вернуть тело Арчила Татунашвили и что с ним произошло в действительности? Эти вопросы остаются самыми злободневными в Грузии. Часть гражданского общества грозит вновь перекрыть дорогу из России в Грузию через Верхний Ларс, если тело не вернут родителям в ближайшее время. Оппозиция в это время продолжает обвинять в бездействии власти. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Необычайно многолюдно в эти дни в поселении беженцев Цилкани вблизи Мцхеты. Там проживает семья погибшего в Цхинвале. При невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили спустя 9 дней после его смерти к семье прибыла делегация из патриархии. Священнослужители отслужили панихиду и пообещали, что один из них всегда будет находиться рядом с семьей, пока тело не будет возвращено. Чтобы это произошло как можно скорее, накануне патриарх Грузии Лев II направил письмо с просьбой посодействовать этому патриарху РПЦ Кириллу. Лично соболезновал семье перед отъездом в Ереван и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он сообщил, что власти не жалеют усилий, чтобы тело Татунашвили было возвращено, а дело расследовано. Тбилиси не верит заявлениям представителей де-факто властей Южной Осетии о том, что смерть Татунашвили была случайностью, тем более, что он был причастен к планированию диверсионных актов, говорит министр по вопросам беженцев Сузаш Субари.
Идут переговоры, но когда с другой стороны стоит оккупант, и почти нет сомнений в том, что человек подвергался пыткам, естественно, они растягивают этот процесс. Тем не менее, мы уверены, что в течение нескольких дней тело будет возвращено и будут освобождены Ливан Куташвили и Иосиф Павлиашвили, которые практически находятся под домашним арестом.
Группы активистов устраивают акции солидарности с семьей Татунашвили, а лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава пригрозил в знак протеста перекрыть дорогу Тбилиси-Степан-Смида-Ларс, если тело не будет возвращено в ближайшие дни. Дипломатические рычаги влияния на Москву и Цхинвали ищут и в парламенте. Депутаты разрабатывают окончательный вариант резолюции по факту смерти гражданина Грузии. Правящая сила «Грузинская мечта» настаивает на международном расследовании, а оппозиционные депутаты считают необходимым составить список вероятных преступников и приближенных к ним лиц и добиваться от международных партнеров применения санкций против них. Впрочем, в эффективности этого варианта резолюции уверены не все наблюдатели. К ним относится эксперт по международным отношениям Георгий Купрунидзе.
Мы можем оказаться в несерьезном положении, если обратимся к международному сообществу с просьбой применить санкции, но за этим не последует соответствующее реагирование. Однозначно невозможно сказать, какой из вариантов резолюции будет более целесообразным. Важно, чтобы государство зафиксировало свою четкую позицию. Надо продолжить сотрудничество с партнерами, чтобы добиться должного реагирования.
А вот глава НПО «Атлантический совет Грузии» Давид Сахарулидзе считает более целесообразной работу в направлении санкций против России, поскольку вся ответственность за случившееся лежит именно на ней. Эксперт также советует грузинской мечте.
Нужно отказаться от мифа о том, что двусторонние отношения эффективны. На самом деле никакого эффекта нет. Если все суммировать, иллюзорность успешного диалога с Россией принесла Грузии больше ущерба, чем пользы.
По мнению Давида Сахарулидзе, правительство Грузии должно уделить больше внимания разработке комплексной политики и стратегии по безопасности, которые на данном этапе совершенно неэффективны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавсорт, хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Продолжаем тему законности и беззакония в самопровозглашенной Республике Южная Осетия в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол», который подготовила Кети Бачуришвили.
Сегодня участники нашего некруглого стола – журналист, общественный деятель Тимур Цхурбаты из Цхинвали и конфликтолог Паата Закаришвили из Тбилиси. И мы хотим обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг гибели в цхинвальском изоляторе на прошлой неделе гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Вместе с ним, напомню, были задержаны и двое других граждан Грузии, Иосиф Павлиашвили и Леван Куташвили, которых позднее освободили из-под стражи, но пока не позволяют вернуться на территорию, контролируемую грузинской стороной. И первый вопрос у меня к Тимуру. Тимур, мне прежде всего хотелось бы услышать вашу оценку того, что произошло.
Ну, подробности того, за что их задержали, мне неизвестны. Ну вот, оценку я такую дам. Как бы то ни было, ну, задержать можно по-любому, выяснить отношения и принять соответствующие меры. Я сейчас дам оценку того, что, насчет гибели вот этого Арчила. Я считаю, что если гибель Арчила Татунашвили наступила вследствие действий силовых структур Южной Осетии, то это, ну, позор Южной Осетии, и кроме как осуждения с моей стороны встретить не может. И этого мнения придерживаются, поверьте мне, многие люди, мыслящие люди Южной Осетии, Республики Южной Осетии.
Вот я как раз и хотела у вас спросить, как реагирует юго-осетинское общество на случившееся?
Да, общество мыслит так. Если человека задержали, если он даже в чем-то виноват, надо было его судить, а не заниматься самосудом и не позорить республику. Вот это мнение мыслящей части общества. И, конечно, официальные структуры будут себя защищать, но это не мнение мыслящих людей, не мое мнение. По крайней мере, я категорически против. А то, что он именно погиб, ну, доказательств у меня нету, но по косвенным свидетельствам это именно так.
А что произошло там на самом деле? У вас информации на этот счет нет?
На самом деле эта информация скрывается. Говорят, он снимал там какие-то воинские части. Но как бы то ни было, это вот просто смешно. Сейчас эти фотографии никому не интересны.
Тимур, а вот подобное отношение стражей порядка не грозит тем, кто живет в Южной Осетии? Как ведут с ними себя представители правоохранительных органов? Такое возможно?
Не, по отношению к своим гражданам они себя ведут, ну, бывают редкие инциденты, ну, как везде, но, в общем-то, по отношению закон соблюдается. По крайней мере, это не так просто, чтобы какого-то там гражданина Южной Осетии ни за что правоохранительные органы прессанули, и такого нету. Но, видите, этот вот гражданин Грузии, например, не защищен в этом плане, и, да, в этом разница большая. По отношению к своим гражданам таких мер нет. Когда бы я с вами, наверное, не говорил, я бы боялся, что меня тоже что-то со мной сделают. Такое бывает, было, но сейчас, слава богу, все в сторону закона. Этот печальный инцидент, да, позорный инцидент. И если это так, вот, и подтвердится, я думаю, что начальник этой службы минимум должен уйти в отставку.
Спасибо, Тимур. У меня вопрос к Пате. Скажите, Пата, вот в условиях, когда грузинская сторона не может управлять ситуацией, может только на нее реагировать, какие рычаги существуют и могут быть задействованы для того, чтобы прежде всего добиться решения задачи номер один, гуманитарной составляющей, будем говорить, этой трагедии, передачи тела Арчила Татунашвили родителям?
К сожалению, но пока конфликт не разрешен, и такие у сторон бывают очень жесткие отношения друг к другу в политическом контексте, там, к сожалению, гуманитарные вопросы становятся заложниками политического контекста. Поэтому я всегда был за то, что существовали двухсторонние контакты, двухсторонние связи между людьми, которым доверяет общество, чтобы при таких критических моментах, таких, когда такие трагедии происходят, чтобы хотя бы такие вопросы, как перезахоронение, происходили, скажем так, быстрее, и хотя бы эти вопросы не усугубляли ситуацию. Но, как видно, в самом деле там произошло ужасное преступление, и некоторые люди хотят спрятать какие-то концы, и для них, например, честь мундира важнее мирного процесса. Как бы осетины или грузины не представляли перспективы будущего, как они будут вместе жить или не взрослеть, в любом случае не без друг друга не сможем жить. И в любом случае надо считаться с мнениями друг друга. Соответственно, так решенные вопросы, как вот, например, убийство, как потом это все оформляется, и потом как стараются это преподносить, это только ухудшает взаимоотношения между грузинами и осетинами. Еще тем более, что пока впереди у нас еще не решенный конфликт, увы, к сожалению, подобные какие-то вопросы могут возникать, в том числе и, к сожалению, тяжелые преступления. Поэтому я думаю, что осетинскому обществу и тем людям, которые там принимают решения, они должны реагировать более адекватно и как минимум вовремя передать труп погибшего человека, убитого человека, однозначно видно, что он убийца, по крайней мере, по первым данным это так видно, и надеюсь, что будет расследование хотя бы объективное, и на все вопросы будут даны ответы. Но в любом случае, как все оформляется, как все преподносится, видно, что не в эту сторону идет дело, потому что этот человек в самом деле не воевал в 2008 году, это четко видно, по всем параметрам видно. Видно, что он там занимался торговлей, и видно, что у него совсем другие были проблемы с местным властями, с полицейскими, и по другим вопросам у него возникли там какие-то споры, и после того, как эти другие вопросы переросли в убийство, разрешение этого вопроса, вдруг начали считаться дела, которые никак его не касаются. Он никаких действиях не участвовал, соответственно, невозможно обвинить то, что он не участвовал. И это очень, очень печально, что так прямо в глаза бросается, как белыми нитками грубо сшиваются дела, которые все у нас, те, которые знают его биографию этого человека, точно знаем, что он точно там в 2008 году не участвовал в никаких боевых действиях. И жаль, что за это одного дела осетинское общество однозначно ставит под сомнение мирный процесс, потому что нынешняя грузинская власть уже с 2012 года однозначно поменяла политику. И все самые неприятные воспоминания у осетин могут быть только от предыдущей власти, от которой Грузия сама отказалась. И те люди вообще покинули Грузию. И спекулировать и цитировать тех людей, от которых сама Грузия отказалась, сейчас некорректно, потому что давайте смотреть в будущее, а не прошлое. Потому что и осетинскому народу это будущее нужно, и грузинскому народу это будущее нужно. Я считаю, что осетинам следовало бы сейчас в самом деле передать труп и как-то постараться в сфере взаимопонимания и уважения в кавказских традициях обратиться и к семье. И я думаю, что можно разрядить ситуацию, но, конечно, этому пока никаких признаков нет, что кто-то в эту сторону движется.
Тимур, а как вы считаете, то, что предлагает сейчас ПАТА, это реально, это возможно, это даст результат?
Спасибо вам за вопрос. Я думал, вы меня не спросите, то я хочу это прокомментировать. Уважаемый ПАТА, вы меня хорошо слышите? Уважаемый ПАТА Закарайшвили немножко, не немножко, а очень серьезно лукавит. Я поясню свою ситуацию. Да, то, что произошло, я еще раз повторю, этот инцидент я осуждаю и надеюсь, труп будет передан в ближайшее время. Но соль этой проблемы не в осетинах и в грузинах, а в политике, проводимой грузинским правительством. Только что ПАТА Закарайшвили сказал одну интересную фразу, что весь негатив у осетин связан с предыдущими властями. Извини, ПАТА Закарайшвили, но за последние 25-30 лет в Грузии сменилось 3 правителя. И за них все время голосовало 90 с лишним процентов населения. Население не поменялось. То есть тоже население избрало Гамсахурдия, Шеварназа и потом Саакашвили. Поэтому мы давно определились, ПАТА Закарайшвили. Да, никуда мы от Грузии не денемся, потому что мы соседи. Но бывает цивилизованный развод. Давайте цивилизованно разделиться, цивилизованно пересекать границы, чтобы не было этих идиотских инцидентов. Я не совсем журналист, я тенденциозный журналист, я вам честно говорю. Но я хочу мир охлебался этой крови. И для того, чтобы граница была нормальной, надо, чтобы подошли с обеих сторон и сделали не линию разделения, а на самом деле границу, которую будет легко и законно пересекать. Потому что очень много президентов есть у осетин приграничной зоны, у грузин приграничной зоны. Сейчас вот такие люди сидят рядом со мной и слышат все, что я говорю. И чтобы все это решать, надо наконец-то поменять мнение, что нету Синьвальского региона, не существует он. Что существует республика Южная Осетия. Не признавайте ее, это ваше право. Но она де-факто существует. Она существует уже с 1989 года. Вот сознание грузинского общества должно это воспринять. Мы готовы к диалогу. Иначе те люди, которые в данный момент осуждают вот этот акт, то, что произошло, смерть человека, тем более участвовал, не участвовал. Даже если участвовал, убивать его нельзя, его надо судить. Эти люди не могут ничего сказать своей власти, потому что у власти есть крутой аргумент. А Грузия нас за людей не считает. Аргументы на этом кончаются. Очень тяжело говорить, ну, защищать грузинов в Южной Осетии. Хотя я считаю, что это неправильно.
Пата?
Да, однозначно господин Скубаты меня плохо знает, потому что мой очередь впервые слышу от Осетина или от Абхаза, что я лукавлю. Я всегда честно говорю, откровенно, искренне говорю, за моими словами никогда не стоит нечто другое. Это другой вопрос. Но, к сожалению, сейчас господин Скубаты, который его историю хорошо знаю и уважаю его очень, совсем ушел от вопроса, что о чем-то говорит, конечно. Потому что мы сейчас говорим об убийстве человека, человек мертвый, а не о границах и о других каких-то вопросах, которые, к сожалению, и при границах бывают такие вопросы. Мне кажется, о чем мы должны сегодня говорить. Это не значит, что я как-то указываю, но человек, который замешан в этом деле, этот человек должен быть осужден или не осужден. Об этом, по-моему, должны говорить, а не о той политике, которая в самом деле в другом месте, в другой раз надо говорить. Тем более, что я никогда в жизни не произносил слово «Хилуатский регион» и не буду произносить, потому что я четко знаю, что это Южная Осетия. Хотя это другой вопрос, где и как это Южная Осетия находится. Это совсем разные вещи. Поэтому мне кажется, что то, что произошло, это ни в коем случае не на шаг в ту сторону, о котором говорит господин Скубаты. А наоборот, противоречит всему тому, что за последние годы Грузия старается накопить. Конфликты за 1-2 года не решаются. Мы можем взять пример Кипра, где 40-50 лет решаются конфликты. И даже между такими близкими народами, как осетины и грузины, к сожалению, между ними сейчас огромные пропасти, и это нельзя не увидеть. В любом случае, за 1-2 года эти вопросы не решатся. И, к сожалению, какие-то ужасные вещи будут происходить. Но сам по себе вещи ужасные, убийства, но еще ужасная реакция на этих убийства. Вот это самое тяжелое. Тем более, что тем осетинам, которым я помогал, их не единицы, сказал бы я так. Если не сотни, то десятки точно. Все они могут поразить, насколько лично я старался, чтобы ответственные люди свои позиции выполняли в соответствии своей должности. И ни у одного осетина, осведомленного осетина, сказал бы я так, никогда не будет претензий ко мне, как я отношусь к таким действиям, в том числе к тем убийствам, которые, увы, не должны происходить, потому что никакого основания для этого не было. Потому что одно дело говорить о границах, я не говорю, что мы не должны об этом говорить, но есть какие-то первоочередные задачи. Пока вопросы границ решаются, люди не должны гибнуть. И поэтому давайте говорить, что нам надо делать, чтобы доверие между людьми не исчезало из того, что где-то вопросы каких-то границ не решаются. Этот человек на территории Южной Осетии находился легитимно. У него был местные легитимные документы. Так что он там не партизанничал, на парашюте не спускался туда. Он был местным человеком. Поэтому надо разобраться с этим делом, как местный человек, который месяцами, годами там работал и занимался каким-то делом, вдруг попадает в полицию, а туда его труп приносят. Я думаю, что мы о разных вещах говорим, и чем быстрее мы придем к каким-то общим знаменателям, хотя в таких вопросах, что люди не должны гибнуть из-за нерешенных политиками проблем. Это должно быть, по-моему, для всех приемлемо, что люди здесь ни при чем. И все, я все время старался, чтобы осетины не страдали от того, что грузинские и осетинские политики не могут о чем-то договориться.
Спасибо, Пата.
Я бы хотел чуть-чуть вот к предыдущим словам Паты добавить, вот его ответ прокомментировать немножко. Если вот взять конкретный этот случай, то я считаю, что та Пата прав. Этого человека надо выдать, этих людей надо разобраться в ситуации и осудить того, кто виноват. Но чтобы такого не случалось в будущем, мы должны в более высоком уровне решать вопрос. Вот о чем я говорю. Когда осетины этого не слышат, им просто вот неприятно говорить на эту тему. А так я полностью согласен. Да, и труп должен быть выдат, и то, что если у него были тем более легитимные документы, его должны защищать по всей полноте закона.
Спасибо.
Вот это мое мнение.
Спасибо, Пата. И последний вопрос. В политических кругах Грузии говорят, что именно Россия ответственна за то, что случилось. Как вы считаете, вообще вы согласны с этим мнением? И может ли пострадавшая сторона, если дело не будет выдано, подать, скажем, в Европейский суд по правам человека против России?
Безусловно, как мы видим, последние годы, особенно последние 2-3 года, между Москвой и Цхинвали были подписаны разные договора, которые грузины признаются, потому что они не соответствуют грузинскому законодательству или международному праву, но в любом случае Россия взяла на себя обязательства по очень многим вопросам, в том числе по вопросам безопасности на этой территории. Соответственно, там и пограничные какие-то обязательства, и это полицейские обязательства, правопорядок и так далее, то есть службы безопасности и так далее. Почти что по этим документам, которые были подписаны, в этом отражается. То есть на России больше ответственность, как там порядок сохраняется. То есть Россия взяла на себя обязательство эффективно управляться ситуацией на территории Южной Осетии. Тем более, что сами осетины постоянно говорят, что да, для них очень важно, что Россия обеспечивает безопасность, скажем так, на территории Южной Осетии. Соответственно, если это так, и, скорее всего, никто от этого не отказывается, без сомнения, отвечать должна та сила, та сторона, она, которая эффективно управляет ситуацией на месте. И если кто-то подаст против России в суд, иска должно быть какое-то движение вперед. Но я не хотел бы, чтобы только вот этими методами, этими инструментами общались осетины и грузины между собой. Это не самые лучшие формы общения между людьми, которые, в самом деле, веками живут бок о бок. Поэтому мне кажется, что кроме этих действий, надо другие действия, чтобы к этому не приводили. После каждого такого ужасного события, конечно, наверное, суд остается один из выходов из положения, но они могут повториться. Поэтому лучше давайте не доводить до суда и до политизации вопросов. И у осетин, у грузин, особенно на местах, есть многовековой опыт, традиционный опыт общения между собой. И они часто лучше договариваются между собой, чем политики где-нибудь в Европе, даже те же самые грузины и осетины, но в Европе совсем иначе себя ведут, чем ведут себя у себя в деревне или в городе, и могут решаться по-честному очень многие вопросы.
То есть вы ставку делаете на чисто человеческие связи, отношения и так далее в этом вопросе конкретно?
Я думаю, что если будут двусторонние отношения более крепкие, надежнее, таких событий будет меньше. И больше будет доверия.
Спасибо. И мнение Тимура на этот счет?
Да, конечно, Россия ответственна за это, и эту ответственность свою очень четко воспринимает. Я хочу вам напомнить, что за 10 лет с 2008 года, по-моему, это вот печальная вот смерть человека, по-моему. Еще вот следствие не доведено до конца. Я хочу сказать, что до этого предыдущие, с 89 года по 2008 год, когда осетины и грузины сами разбирались между собой, буквально каждый месяц, два, три убивали людей. Убивали людей, не только осетин. И грузины, и осетин. Несмотря ни на миротворцы, ни на что, смерти были регулярным событием. Сейчас за 10 лет первый раз. Согласитесь, что это эффективная безопасность.
Ну, не первый раз, а если вспомнить тоже дело Давида Башарули.
Башарули так было. Именно так исчез Башарули. Так погиб, можно сказать.
Но, тем не менее, я поддержу Бату уважаемого в том, что да, надо все виды контактов использовать и все возможности, чтобы мы договаривались. Мы вот четко, я еще раз хочу сказать, от имени почти всех осетин, ну, я думаю, всех, что мы хотим жить в добрососедстве и в мире. Но у нас своя страна, у вас своя страна. Вот это я еще раз повторю.
Спасибо. Я напомню, что сегодня участниками нашего некруглого стола были журналист и общественный деятель Тимур Цхурбаты из Цхинвали и конфликтолог Пата Закаришвили из Тбилиси.
С экспертами беседовала Кети Бачаришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказ» информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. В Панкисском ущелье проходит встреча в связи с делом Тимерлана Мачеликашвили. Центр изучения и мониторинга прав человека оценивает ход расследования дела о посягательстве на жизнь Тимерлана Мачеликашвили. На встрече присутствуют местные жители, старейшины и члены семьи Тимерлана Мачеликашвили. До начала встречи отец Тимерлана в беседе с журналистами заявил, что после встречи с главным прокурором прошло 45 дней, и до сих пор никто с ним не связался, хотя в ходе беседы с Ираклием Шатадзе он получил обещание, что через неделю будет ознакомлен с частью доказательств, имеющихся в деле, сообщает Интерпресс Ньюс. Они не признают, что ошиблись и тянут дело. На встрече Ираклий Шатадзе пообещал мне, что через неделю ознакомит с доказательствами, имеющимися в деле, и я бы знал, что они руководствуются доказательствами, однако прошло 45 дней, и со мной никто не связывался. В принципе, у меня больше нет ни доверия, ни каких-либо ожиданий. Тимерлан, пострадавшие спецназовцы ошиблись адресом. Я не намерен останавливаться, все равно установлю правду правовым путем, отметил Малхаз Мачеликашвили. 19-летний Тимерлан Мачеликашвили был ранен 26 ноября 2017 года во время спецоперации службы госбезопасности в Панкисе. Он скончался в клинике 10 января. Федерация футбола Грузии присоединится к антиоккупационной акции «Мир больше войны», запланированной в Тбилиси на 4 марта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национальной лиги. Акцию в знак солидарности с семьей Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, организует группа рядовых граждан. Для того, чтобы выразить протест незаконным действиям оккупационного режима, участники соберутся завтра к 18 часам на площади Свободы в центре Тбилиси. После того, как событие было анонсировано в соцсетях, к акции присоединились около 40 тбилисских баров и ресторанов. Все они будут закрыты на время проведения митинга. Федерация футбола Грузии сообщила, что перенесет 3 матча национальной лиги и тем самым выступит против оккупации. Назначенные на воскресенье матчи перенесены на 5 марта. Место проведения не изменилось, сообщает агентство «Новости Грузия». 7 человек были задержаны в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны. Двое из задержанных являются гражданами Грузии, один – гражданином Узбекистана, а четверо – гражданами Бангладеш. По данным следствия, обвиняемые пытались попасть из Грузии в Турцию в обход контрольно-пограничного пункта вблизи города Ахалцихе. Все семеро были задержаны сотрудниками пограничной полиции на охраняемом участке пограничного сектора номер 3, управления номер 2. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы продолжаем подводить итоги недели и предлагаем послушать самое интересное, прошедшее за неделю. В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждают изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности. Закон представлен Минюстом. Жанна Тарханова с подробностями.
Поправки в закон о противодействии экстремизму рассматривает Комитет по обороне и безопасности. Вице-спикер парламента и глава комитета Сергей Харебов говорит, что ситуация в этой области требует улучшения.
Законно мы где-то будем вносить поправки, что улучшить ситуацию в этом плане. Вообще речь знаешь, о чем идет сейчас на данный момент. У Министерства юстиции вот были пробелы в этом законодательстве. Они не могли бы, в общем, дать точный ответ, какие организации относятся к экстремистским. И вот сейчас вот эти поправки несли для того, чтобы уже вот обозначить, вот кто является, в общем, экстремистом. Сам есть перечень, в общем, там перечень организаций они внесли в законопроект. Так как мы символику не должны использовать, или вот использование вот тех или иных символик тоже относится уже к экстремистской организации.
Минюст инициировал поправки в закон после того, как 6 октября 2017 года Генпрокуратура направила в Верховный суд исковое заявление о признании религиозной организации свидетелей Иеговы экстремистской. Министр юстиции Залина Лалиева поясняет, что, цитата, «пройдя все инстанции, суд вынес решение и признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской и обязал Министерство юстиции внести их в республиканский список экстремистских организаций согласно нашему положению». И хотя у нас в положении эти полномочия есть, в законе о противодействии экстремистской деятельности они не были прописаны. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что законодательству республики требуется совершенствование, и закон о противодействии экстремистской деятельности не исключение.
Южная Осетия стала притягательной точкой для совсем различных, в том числе и экстремистских сил. Мы это экстремизм можем подразумевать и религиозный экстремизм. Да, откуда огонь исходил? Честно говоря, я не уважаю людей, я не уважаю людей, которые прячась в подвалах, да, прячась в подвалах и китываясь вот, якобы заповедями Христа, да, они бросали на произвол свой народ, да, бегали они и ссылаясь на то, что они в руки не могут вот, взять оружие. А молодые парни, да, я не сегодня живу, а молодые парни, которые не жить и жить, да, и они отдавали этого свою жизнь, вот их деятельность, она вредит нашим общественным, национальным интересам здесь, в Южной Осетии, в том числе и в данном аспекте тоже, в политическом тоже несут определенный дискомфорт.
Научный сотрудник Юго-Осетинского института научных исследований имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев отмечает, что разгул экстремизма и терроризма в Южной Осетии пришелся на период вооруженного противостояния с Грузией.
Было много случаев, когда люди, выходя из дома или покупая, например, продукты или автомобили в Грузии, потом они взрывались. Вот тогда это был и закончился кризис 2008 года. После этого уже началась стабильность. Насчет террористов, вот их возникновение было обусловлено объективными причинами. Так как перед угрозой очередного уничтожения люди хотели и начали искать Бога.
Конституция Республики Южная Осетия в статье 33 гарантирует свободу совести и вероисповедания. Вместе с тем подчеркивается, что православие и традиционные осетинские верования являются одной из основ национального самосознания осетинского народа. Джабиев говорит, что последователи религиозных организаций, признанных экстремистскими, вряд ли прекратят миссионерскую деятельность в республике.
Даже больше, что они максимально адаптированы к таким условиям, и даже наблюдается некоторая эйфория среди членов этой секты, потому что для них это признак пришествия судного дня. И, конечно же, они будут в подполье. Вряд ли это придет к запрету влиятельности, но тем не менее в будущем это ограничит их влияние на следующее поколение.
В республике признана экстремистской не только организация свидетелей Иеговы. В список запрещенных входят признанные в России террористическими организациями ИГИЛ, Аль-Каида, Джибхат ан-Нусра и Правый сектор. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии планирует принять жесткие меры с целью нивелировать риск отмены безвизового режима с Евросоюзом. Резкий рост числа заявок на соискание убежища в странах ЕС поставил на повестку дня вопрос задействования механизма по приостановлению безвизового режима. В Тбилиси намерены со всей серьезностью подойти к решению проблемы. С марта в стране стартует новая кампания по информированию населения. Владимир Унанянц с подробностями.
Гражданам Грузии подробно расскажут, что их ждет в случае нарушения условий безвизового режима с ЕС. 5 марта по всей стране стартует новая информационная кампания. В регионах будут проводиться встречи с населением, в которых примут участие представители полиции, неправительственного сектора и духовенства, а также политики и общественные деятели. Всего запланировано около сотни мероприятий, говорит директор информационного центра НАТО и ЕС Нино Болквадзе.
Очень часто граждане не обладают полной информацией и не знают реальной картины того, чего ждать в том случае, если они собираются просить убежище. К примеру, многие не знают, что в 97% случаев приходит отказ в запросе на предоставление убежища, и это влечет за собой большие убытки с финансовой точки зрения. Также не знают, что не стоит доверять компаниям-посредникам в этом вопросе, не знают, какие риски несет для них нарушение правил безвизового режима.
Сегодня в информационном центре НАТО и Евросоюза обсудили меры, которые должна предпринять Грузия для того, чтобы нивелировать опасность задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Во встрече приняли участие представители МИД, МВД и Минюста. В частности, правительство намерено инициировать ряд законодательных изменений, которые позволят бороться с ростом числа соискателей убежища в ЕС. Одним из них станет усложнение процедуры смены фамилии, говорит заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.
Мы очень серьезно относимся к этим проблемам, так как потребуются очень большие усилия всей страны и правительства для того, чтобы сохранить эту большую привилегию для наших граждан. Необходимо разработать некоторые изменения. Одно из них будет касаться смены фамилии. Уже на этой неделе будет подготовлен соответствующий законопроект, а на следующий он поступит в парламент. Отныне прецедентов смены фамилии с целью скрыть свое уголовное или криминальное прошлое не будет.
Как уточняет издание «Сова», согласно изменениям, граждане Грузии смогут воспользоваться правом на смену фамилии только один раз, за исключением смены фамилии в связи со вступлением в брак. При этом, если раньше проживающие за границей лица могли пройти процедуру дистанционно, то теперь смогут только сдать документы в консульские отделы диппредставительств Грузии, а для подтверждения своей личности и получения новой фамилии им придется приехать на родину. Замглавы МИД Грузии Вахтанг Махарубляшвили утверждает, что все это делается в интересах законопослушных граждан.
Работа уже начата по нескольким направлениям. Это информационная кампания, законодательные изменения. Министерство иностранных дел также намерено усилить коммуникацию по дипломатическим каналам, чтобы сохранить безвиз. Но хочу отметить, что ужесточение некоторых процедур не повлечет за собой ограничение возможности граждан пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны.
Среди новшеств – подписание соглашения о трудовой миграции, которое позволяет гражданам Грузии легально работать на территории иностранного государства. В настоящее время у Тбилиси есть такие соглашения только с Польшей и Эстонией, но власти планируют расширить список. Пакет инициатив правительства предусматривает также увеличение числа полицейских атташе, работающих в посольство Грузии. Как заявляет в МВД, в настоящее время атташе работает в 13 странах, в том числе в 8 государствах-членах ЕС. Кроме того, Министерство внутренних дел планирует установить канал безопасной коммуникации с Евросоюзом. Этот вопрос глава МВД Георгий Гахария обсудит в штаб-квартире Европола в Гааге, куда он отправится 9 марта. Между тем, глава службы международных отношений МВД Екатерина Мочеваряни раскрыла детали переговоров замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе в Германии и Австрии, власти которых ранее выражали обеспокоенность ростом числа соискателей убежища из Грузии.
Заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе встретилась с официальными лицами Германии, в том числе с министром внутренних дел немецкой земли Северной Рейн-Вестфалия. Она рассказала германским, а затем и австрийским властям о законодательстве, законодательных инициативах правительства, которые призваны решить проблему.
В частности, по словам Мочеваряни, замглавы МВД предложила Германии признать Грузию безопасной страной. Этот фактор упрощает процедуру отказа мигрантам в предоставлении им убежища и облегчает их возвращение на родину. Австрия уже приняла такое решение. С ней подписано соглашение о реадмиссии. В числе стран, которые признали Грузию безопасным государством, но еще не подписали соглашение о реадмиссии, Бельгия, Болгария, Исландия, Нидерланды и Франция. 23 февраля к ним присоединился и Люксембург. В Тбилиси также обсуждают возможность признания Грузии безопасным государством с властями Швеции. По официальным данным, к настоящему моменту режимом визовой либерализации с ЕС воспользовались около 220 тысяч граждан Грузии. Что касается нелегалов, Брюссель планирует ужесточить санкции в отношении нарушителей без виза. Рассматриваются возможности введения штрафа в размере 3000 евро и запрета на въезд в Шенгенскую зону сроком на 5 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цхинвали обсуждают возможность создания офшорных зон в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов предложил российским экспертам обсудить реалистичность этого проекта.
На днях «Спутник» опубликовал статью блогера Ивана Данилова под названием «Русские офшоры. Южная Осетия и Абхазия могут заработать и помочь союзнику». Россия и молодые республики могли бы заработать, став тихой гаванью для капиталов, которым не хочется уходить под колпак американского Минфина, отмечает автор статьи. По его мнению, успешная реализация проекта русских офшоров обеспечит Южную Осетию и Абхазию важным источником доходов, а у России появится дополнительный источник инвестиций и международного влияния. Мне кажется, «Спутник» опубликовал статью не случайно. В Южной Осетии любят подобные темы, которые как бы живописуют радужные перспективы республики, показывают великие возможности, которые лежат прямо под ногами. В самом деле, вот бы здорово стать офшором. Куда бы, как на Виргинские острова, стекались на хранение денежки со всего света. Маленькая республика могла бы счастливо зажить на маленький процент от этой кучи денег. Подкупают эти истории еще и тем, что в них Южная Осетия – часть большого мира. Гостеприимная республика, куда без опаски приезжают люди отовсюду. И здесь автор статьи попал в десятку. Это совпадает с тем, о чем мечтают здешние люди. Российский экономист, сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев объясняет, почему офшор наподобие Виргинских островов в Южной Осетии не получится.
Нужна как минимум какая-то репутационная составляющая в качестве нормального государства, где действуют законы, и той страны, которая хотя бы не находится в зоне потенциального конфликта. Для того, чтобы иметь нормальный офшорный статус, нужна история определенная. История банковского бизнеса, который уже находится на территории этих республик на протяжении не одного десятилетия. Такого нету. То есть надо отстраивать полностью все институты.
Но все-таки офшор возможен, говорит Александр Караваев. Более того, Южная Осетия уже является внутренним российским офшором для российских же капиталов, действующих на территории других подобных образований.
На Донбассе, например. Именно этими регионами и будет ограничено это сотрудничество. Вот в чем дело. То есть мы можем говорить, допустим, о внутренних офшорах для операций, которые могут быть сомнительны не с точки зрения российских фискальных и контролирующих ведомств, а с точки зрения того, чтобы отчетность российских компаний, которые проводят операции, допустим, вот в этих зонах, была как бы очищена с точки зрения международного аудита. Ну то есть получается здесь, грубо говоря, перевод денег из серой зоны, такой вот полулегальной, в квази-нелегальную, потому что ДНР и ЛНР – это зона конфликта, это территория под санкциями, да?
То есть это такой офшор, в который деньги не выводят из-под контроля российского государства, а наоборот, деньги туда заходят с его разрешения. Что в этой истории хочется отметить? Республика медленно, но верно влезает в серую зону, становится неким задним двором России. Трудно сказать, почему так происходит. Это от желания благодарной республики или ее руководства быть полезным полезна для России даже ценой репутационных издержек? Или, может, это такой поиск новых возможностей без оглядки на этическую сторону вопроса? Хорошо, если это способ заработать какие-то капиталы, развить территорию, говорит руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов. Но, увы, так получается далеко не всегда.
Ну, что ты на этом заработаешь? Понятно, что это никакого отношения к развитию территории не имеет, это имеет отношение к заработкам там, конкретных людей. То есть понимаешь, что от того, что там компании работают с Донбассом, с Южной Осетии, в Южной Осетии нет никакого трафика ни товарного, ни финансового, правильно?
Александр Карываев убежден, что южным осетинам надо мечтать не об офшорах.
То есть здесь немножко ставим локомотив не на том месте, на котором он должен стоять. То есть впереди все-таки идет экономическое развитие, проекты модернизации региона, институты развития, постепенный рост экономического достатка и уровня жизни, и затем уже, то есть вот уже на это нанизаны такие сферы, как банковская деятельность, банковские услуги со всеми вытекающими особенностями.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Уходящую неделю в Абхазии можно смело назвать судебной. Кроме того, запомнилась она и скандалом из-за заявления общественной палаты. Итоги по весеннему праздничной абхазской семидневке подводит Изида Чания.
Эта по-весеннему праздничная неделя была богата на события, оставшиеся, впрочем, за пределами официальной хроники. Но начнем с того, что на этой неделе почти все любили журналистов. Конечно, не просто так, а в честь праздника – Дня печати, приуроченного к дате выхода в свет первой национальной газеты Абхазии «Абсны» 27 февраля 1919 года. Работников СМИ поздравляли наперебой и официальные органы власти, и пользователи соцсетей. Глава государства пригласил журналистов на чай, а спикер парламента объявил конкурс лучших работ о деятельности парламента. Вслед за парламентом конкурс на лучшую работу объявил Национальный банк. Банкиров тоже интересует лучшее освещение банковской деятельности. Основная цель конкурсов, которые проводятся в сотрудничестве с Союзом журналистов, повышение уровня информированности населения. Из трех ветвей власти только судебная проигнорировала СМИ. Но этот пробел неожиданно заполнило погрануправление ФСБ России в Абхазии, поблагодарившее журналистов за долголетнее и плодотворное сотрудничество. События первых дней января прошлого года, убийство 1 января Беслана Квициня и последовавшее за этим убийство Романа Жиба получили свое продолжение в судах. Верховным судом Абхазии завершено рассмотрение уголовного дела Роланда Жиба, обвиняемого в умышленном убийстве Беслана Квициня. Государственное обвинение запросило у суда назначить Жиба наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Напомню, что убийство было совершено 1 января 2017 года, после чего подозреваемый сбежал в Грузию. А 7 января родственники убитого Квициня из побуждений кровной мести застрелили на кладбище родственника Роланда Жиба, Романа Жиба. В мае 2017 года Роланд Жиба был передан правоохранителям Грузии в Абхазию, где он и предстал перед судом. Параллельно вступил в силу приговор и в отношении другого фигуранта этого дела Адгура Квициня. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда признала Адгура Квициня виновным в совершении вместе с группой лиц умышленного убийства с особой жестокостью и с кровной мести Романа Жиба 7 января 2017 года. На этом дела судебные не закончились. Верховный суд Абхазии отказал группе депутатов парламента в рассмотрении искового заявления о признании незаконным постановления парламента об избрании судьей Конституционного суда Алисы Бекбава. Судья Верховного суда обосновал свой отказ тем, что данное заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке Конституционного судопроизводства Конституционным судом Абхазии. Между тем, Конституционный суд избрал на нынешней неделе председателя. Им стал бывший генпрокурор Нури Тания. Напомню, что Нури Тания освободил в 2016 году кресло генпрокурора кандидату от оппозиции в результате соглашения, заключенного между властью и оппозицией после декабрьских уличных акций 2016 года. Президент поздравил Конституционный суд с началом работы и выразил надежду на то, что Конституционный суд будет стоять на страже основного закона нашей республики. республики и внесет большой вклад в защиту конституционных ценностей, прав и свобод человека, установление согласия в обществе. В размерное течение недели внесла некоторое оживление никому доселе неизвестная партия «Народный фронт Абхазии», которая с удивительным рвением взялась за лоббирование поправок в Конституцию, связанных с увеличением возрастного ценза для кандидатов в президенты. Какую цель преследует эта весьма немногочисленная партия? Собственный пиар или продвижение в кандидаты определенной политической фигуры не совсем понятно. Но в ответ на идею партии появилось заявление Общественной палаты, поданное под громким заголовком «Количество сторонников увеличения возрастного ценза растет». Однако на следующий день выяснилось, что абсолютное большинство членов Общественной палаты не имеют никакого отношения к заявлению, сделанному от их имени. И принято оно было кулуарно председателем Натылой Акаба и несколькими членами этой организации. Чем обернется очередной скандал для председателя Общественной палаты и для организации, которая и без того вызывает массу нареканий, пока непонятно. Последняя скандальная история, связанная с Советом Общественной палаты, произошла менее года назад, когда все тот же орган обратился к президенту с просьбой представить депутатам парламента первого созыва, в число которых входит и нынешний председатель УП Натела Акаба, персональные пенсии в размере 50 тысяч рублей. Президент не откликнулся на просьбу, и скандал замяли. В общем, подводя итоги недели, можно сказать, что ее можно было бы назвать удавшейся. Настроение подпортили лишь синоптики, которые прогнозируют после теплой зимы холодную весну. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачания и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Грузия ужесточает борьбу с курением. С 1 мая вступит в силу закон, согласно которому курение в закрытых помещениях и транспорте будет караться внушительными штрафами. С новыми правилами знакомился Ираклий Арагвелидзе.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Грузии – курильщик, а 39% регулярно вдыхают табачный дым. Страна находится на 12-м месте в мире и на 2-м в Европе по количеству курильщиков на душу населения. Данные Минздрава сегодня огласил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе.
Ежегодно в нашей стране 11 тысяч человек умирает от заболеваний, вызванных курением. В том числе 2500 из них являются пассивными курильщиками. Табачный дым является главным риск-фактором по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также онкологических заболеваний.
Формально в Грузии курение в общественных местах и сейчас карается законом. Однако штрафы настолько мизерны, что никто их не взимает. Согласно закону о табачном контроле, с 1 мая под штрафные санкции подпадут курильщики табака и электронных сигарет. В закрытых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, владельцы в случае нарушения будут оштрафованы на 500 лари. При повторении сумма будет удвоена. Штраф для самого курильщика составит 100 лари. На 500 лари будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение допускается только для такси. Владельцы гостиниц обязаны до 20% сократить количество номеров для курильщиков. Контроль над исполнением закона будет возложен на МВД. Но в отличие от старого закона, полицейские теперь смогут выписывать штраф на месте, не дожидаясь санкции суда. В связи с этим сегодня в парламенте Грузии был дан старт кампании, в рамках которой граждан проинформируют о новых законодательных нормах. На символическом открытии присутствовал глава Минздрава Давид Сергиенко, представители ВОЗ, МВД и профильных НПО. Основной целью кампании является ежегодное сокращение числа курильщиков на 1%, заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зоидзе.
Мы предлагаем курильщикам с 1 мая выйти покурить на чистый воздух. Для этого в их распоряжении находится 99% территории Грузии. Это делается в целях продления жизни их же сограждан.
По словам председателя Альянса по контролю над табачными изделиями Георгия Бахтуридзе, после обретения независимости и присоединения Грузии в 2005 году к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, впервые сделан реальный шаг в борьбе с курением.
Любое общественное помещение закрытого типа будет очищено от табачного дыма. Также под запрет попадает и территория около детских и образовательных учреждений. Таким образом, завершен самый важный этап 13-летней борьбы с этим злом. Следует отметить, что противники закона обладают влиятельным лобби в парламенте, и преодолеть их сопротивление оказалось очень сложным делом. К сожалению, последствия их деструктивной работы отразились и в этом документе. Запрет на курение не распространяется на такси, а также на казино и сигарные бары. До 2020 года отсрочен запрет на курение на стадионах. Мы будем последовательны и добьемся запрета на курение и в этих местах,
пообещал Георгий Бахтуридзе. Согласно данным Минфина, продажа табачных изделий в прошлом году по сравнению с 2016 годом снизилась на 14%. Напомним, в рамках договора об ассоциации между Грузией и Евросоюзом последние годы акцизный сбор для табачных изделий поэтапно был повышен несколько раз. С 1 сентября будут введены нормы по упаковке изделий, в соответствии с которыми на каждой упаковке табачных изделий должны размещаться предупреждения о вреде для здоровья, наглядно описывающие пагубные последствия использования табака. Также в любой форме будет запрещена реклама табачных изделий. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.